Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opera Shop. Я вас категорически приветствую. Минувшим летом говорили об интересных судебных решениях в пользу женщин и детей, безвременно покинувшего нас главаря сельской банды Сергея Цапка. Речь шла о вдове Сергея Анжеле Марии, которой возвернули арестованный домишко площадью 300 квадратных метров и автомобиль Porsche. Кстати, 9 октября Ростовский областной суд оставил данное решение без изменений. Еще у Анжелы Марии было 6 миллионов долларов трудовых сбережений на банковском счету. Их она вернуть не смогла, хотя очень старалась, двое детей как-никак. Ну а нынче на просторах так называемого «Рунета» приобрели нешуточную популярность редкие кадры из учреждения строгого режима в Амурской области, где тянет двадцаточку друг и соратник покойного Цапка Вячеслав Цеповяз, осужденный за подготовку убийств, вымогательства и мошенничества. На фотках видно, что условиям, в которых содержится Вячеслав, могут позавидовать многие граждане родной страны, никаких преступлений никогда не совершавшие. Крабы, красная икра, шашлык – не каждый день появляются на столах законопослушных учителей или, скажем, медсестер. А вот в колонии строгого режима деликатесы водятся. Ну, правда, говорят, что снимки сделаны в 2015 году, но это ничего не меняет. Говорят, фотки слила в сеть бывшая жена фигуранта Наталья Стришняя. С Вячеславом они нынче сильно не в ладах. Делят честные бизнесы, делят непосильным трудом совместно нажитое имущество. Поэтому женщина якобы решилась на информационную атаку. Ну и вдобавок рассказала журналистам любопытное. На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до 3 миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги. Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил денег и на зоновскую пасеку, купить пчел, новые ульи, он там ей занимался. Когда я перестала отправлять ему деньги, он начал требовать их у детей. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял. Крабы, икра и прочие разносолы, фигурирующие на фотках, само собой, уже давно переработаны могучим организмом бандита в бандитское говно и поглощены канализацией. Тем не менее, нынче они встали поперек горла и Вячеславу, и его друзьям в администрации исправительного учреждения. В дело вступил Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии номер 3 УФСИН России по Амурской области. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников названного учреждения в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе. В ходе расследования уголовного дела следователи установят круг лиц, потворствующих нарушению установленных правил отбывания наказания. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. При этом следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушения администрации исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства в ИК номер 3. Говоря попроще, руководство колонии взяли за известное место. Любитель морепродуктов и кавказской кухни теперь, говорят, не вылезает из ШИЗО. Ну, есть мнение, место лишения свободы – это не пыточное учреждение и даже не филиал ада. Это место, где согрешившие граждане лишены свободы и содержатся отдельно от общества. В тюрьме или в колонии не должно быть ни холодно, ни жарко, ни голодно, ни грязно, ни даже жутко. Наказание, которое определяет закон, – это лишение свободы. Ну, чтобы оступившийся гражданин понимал, что без общества, законы которого он почему-то нарушил, жить как-то не очень весело. В частности, поэтому на тюрьме неуместны телефоны и прочие средства связи. Ну, хотя у администрации колонии, где содержится цеповяз, видимо, на этот счет другое мнение. Граждане пишут, что Вячеслав и ему подобные должны хлебать баланду, а не жрать ресторанную еду.
Администрация тупичка подобного мнения не разделяет.
Вы же сами, идиоты, орали про ужасы и бесчеловечность наших гулагов. И вот гулагов уже нет. Питаться осужденные должны нормально, потому что приговор – лишение свободы, а не лишение еды. А уж что они там покупают в своих ларьках и что им загоняют с воли – это регулирует закон, а не вопли недовольных. Кстати, маму главаря банды Цапка зовут Надежда. В деятельности преступного сообщества, по слухам, мама Надя играла далеко не последнюю скрипку. Только доказать ничего не удалось. В 2011 году мама была арестована за мошенничество с бюджетными субсидиями, выданными ее предприятию «Артекс Агро» на сумму 15 миллионов рублей. Надежду Цапок осудили на 7,5 лет. Выйти она должна была в феврале будущего года. Однако она уже освободилась в последних числах сентября. Каждый день в СИЗО ей засчитали за полтора. И выяснилось, что уже пора на волю. Убыла на малую родину к мужу Виктору поднимать хозяйство. Это вам не кровавый сталинизм. Наше общество научилась таких замечательных людей прощать.
Своеобразные судебные решения принимаются и в других городах нашей необъятной страны. Ну вот, например, есть такой уроженец Нижегородской области по имени Максим Александрович Шадров, 40 лет от роду. Длительное время Максим проживал на Украине, в городе Одесса, прописку имеет тамошнюю. В 2014 году к власти на Украине пришли укронацисты. Максиму данный факт совершенно не понравился, и Максим убыл на Донбасс, ну, туда, где была возможность укронацизму деятельно противостоять. Максим служил снайпером в составе вооруженных сил ДНР. Получив тяжелое ранение, был вынужден отправиться восстанавливать здоровье на малую родину в окрестности Нижнего Новгорода. Однако недавно выяснилось, что Максим там каждый день нарушает закон. Он превысил срок пребывания в России. Поэтому на днях Лукояновский районный суд Нижегородской области постановил выдворить иноземца по месту прописки в город-герой Одессу. Ну, это где противников нацистского режима нынче принято целыми домами сжигать заживо. Разумеется, сведомые ждут прибытия Максима с большим нетерпением, о чем не стесняются публично заявлять в соцсетях. Ничуть не хуже сложилась ситуация с гражданином Украины Филиппом Венедиктовым. В мирное время Филипп трудился на металлургическом заводе в городе Кривой Рог. После прихода нацистов к власти вступил в ряды донецкого ополчения. Получил осколочное ранение головы и тяжелое пулевое ранение ноги. Лечился в Севастополе, потом под Москвой, прошел реабилитацию на Северном Кавказе и вернулся в строй. Впоследствии Филипп начал процедуру легализации в России, ну, то есть решил получить вид на жительство, а затем и гражданство. Принял решение перебраться в Челябинскую область. Поначалу все шло хорошо, но в январе прошлого года внезапно стало наоборот. Венедиктов рассказывает. Первый раз в ФСБ мне написали запрет въезда на 5 лет в январе 2017 года. После этого я подал в суд. В ответ на запрос суда региональное отделение ФСБ написало отзыв, где указано, что Венедиктов преследуется УКРами за терроризм. Полагаем, что Венедиктов Ф.В., желая получить временное убежище, фактически пытается уклониться от уголовного преследования, а не по мотивам, данным в определении «беженец» статьи 1 Закона о беженцах. Примечательно, что между ФСБ Челябинской области и СБУ завязалась переписка, в ходе которой жовто-блакитный следователь-криминалист Аверин прислал документ о преступной деятельности Филиппа Венедиктова. Умышленно, с целью участия в террористической организации, имея военную специальность санитарного инструктора, находясь в составе одного из подразделений военной разведки, не предусмотренных законом вооруженных формирований террористической организации ДНР, начал выполнять возложенные на него функции, а именно обеспечение розыска, выноса и вывоза пострадавших с поля боя, принятие мер по их эвакуации, а также осуществлять с использованием огнестрельного оружия крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 «Утес» сопротивление вооруженным силам Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области. В итоге правобережный районный суд Магнитогорска оставил исковое заявление Венедиктова без удовлетворения, то есть жить в нашей стране такому опасному террористу ни в коем случае нельзя. Ну, как и в первом случае, ликование самостийных пропагандонов трудно описать цензурными словами. Ополченец подал апелляцию. Заседание должно было состояться 8 ноября, но перенесли на 4 декабря. Есть время, как следует, поразмыслить. Прецедент, в ходе которого российскими правоохранительными органами будет учтено мнение СБУ про терроризм, ну, это как нож в спину всем, кто в свое время поверил России. Такой прецедент отрицательно повлияет на судьбу не только Филиппа Венедиктова, но и многих других борцов с преступной украинской властью. Отрицательно повлияет на моральный дух всех ополченцев в Донецке и Луганске. Потому что сильнее всего эти люди боятся не вражеских танков и не вражеской артиллерии, не вражеской авиации и даже не укродиверсантов. Сильнее всего они, как и все нормальные люди, боятся предательства. 7 ноября в далекой заокеанской стране США случился Национальный день памяти жертв коммунизма. Дональд Трамп, назначенный в президенты США русскими хакерами по команде бывшего полковника КГБ Путина, сообщил: «Мы чтим память о более чем 100 миллионах людей, которые были убиты и подвергались преследованиям со стороны коммунистических тоталитарных режимов. Мы также подтверждаем нашу решительную поддержку всех стремящихся к миру, процветанию и свободе во всем мире». С 1917 года, когда произошла большевистская революция в России, мы являемся свидетелями последствий тоталитарной коммунистической идеологии. Речь о страданиях, репрессиях и смертях. Коммунизм подчиняет неотъемлемые права человека некому всеобщему благу, что приводит к попранию религиозной свободы, частной собственности, свободы слова и очень часто гибели людей. Умышленно организованный голодомор на Украине, чистки среди русских в ходе большого террора, убийство камбоджийцев на полях смерти и жителей Берлина, пытавшихся вырваться на свободу – все это ужасы коммунизма. Жертвы этих и многих других злодеяний являются молчаливыми свидетельствами неоспоримого факта. Коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительны для человеческого духа и процветания рода людского. За последние 200 лет США организовали не менее 200 войн самого разного характера и толка. Цель этих войн была всегда одна – деньги. Везде и всегда оставляли после себя трупы и пепелища, в том числе и ядерные. Жители всех этих стран, особенно мексиканцы, корейцы, вьетнамцы, сербы, колумбийцы, панамцы, уроженцы Африки и Ближнего Востока, наверняка ознакомились с заявлением Донни, рыдая от счастья. Есть мнение, очень понравилась его позиция и гражданам коммунистического Китая. Так называемая культурная революция под руководством председателя Мао в перечне ужасов коммунизма почему-то отсутствует. Ну, тут понятное дело, китайские коммунисты – это ж важнейшие торговые партнеры США. Глупо вменять им в вину досадные ошибки полувековой давности, да еще и публично. А вот лишний раз смачно харкнуть в сторону относительно слабой России, до сих пор не сдавшей ядерное оружие и не желающей распадаться на куски, и это дело чести. Ну, кстати, странно, что в перечне жертв коммунизма не упомянуты другие, гораздо более героические жители Берлина и его окрестностей. Ну, те, которые организовали, возглавили и повели на восток общеевропейский крестовый поход против большевизма под руководством главного борца с коммунизмом Адольфа Гитлера. Это его солдаты пытались выкорчевать проклятый коммунизм из советских городов и сел. Это они миллионами дохли под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге, пытаясь приобщить склонные к большевизму народы СССР к ценностям европейской цивилизации. Ну, в тот раз не сложилось, не вышло ничего. Жертвами коммунизма оказался и Адольф Гитлер, и не менее 9 миллионов его горячих сторонников. Ну, а теперь, после падения СССР, раскрыли рот все, кто раньше в своей любви к Гитлеру, ну, признаваться стеснялся. А теперь ведь можно. Бороться с распространением ахинеи подобного рода можно ровно одним способом – рассказывать правду и стараться донести ее до максимально широкого круга граждан. Вот на тупичке этим делом уже много лет занимаются профессиональные историки. Ну, а я им помогаю по мере сил. Питаем надежду, что вклад в повышение здравомыслия граждан родной страны внести таки удалось. Ну, а вообще, конечно, нужен Интернациональный день памяти жертв капитализма. Будет что сказать и будет что вспомнить. Сведения о действительно гнусном преступлении прилетели из Красноярского края. В местном Министерстве социальной политики есть отдел по работе с ветеранами Великой Отечественной. До недавнего времени отдел возглавляла крайне толковая гражданка Ольга Гилева. Близкие люди, чиновницы, тоже граждане крайне способные, но с коммерческой жилкой. Профиль родственников – торговля электроникой и бытовой техникой. Поэтому, если государство выделило ведомству Гилевой деньги на подарки ветеранам, ну, у кого логичнее всего эти подарки закупать? Совершенно верно, у родных и близких. В минувшем марте, когда надо было готовиться к празднованию Дня Победы, с конторой под названием ООО «Ники» были заключены госконтракты на общую сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Само собой, близкие люди выиграли конкурс. Ну, просто так совпало, что из бесчисленного множества кандидатов самое толковое предложение сделали именно они. И вот на государственные деньги закуплены радиоприемники, электрочайники, утюги, мультиварки на общую сумму аж до 100 тысяч рублей. Это из более чем 2 миллионов. Также внезапно закуплена посудомоечная машина, большой телевизор, карты памяти, автомагнитола и другие товары, о которых граждане крайне преклонного возраста наверняка только мечтают. Кстати, подарки ветеранам надо делать более-менее одинаковые. Одному подарить радиоприемник, а другому телевизор во всю стену – так нельзя. Но у Гилевой и ее единомышленников из министерства, среди которых называют бывшего замминистра социальной политики Наталью Калягину, на этот счет мнение другое. Что стало с дорогостоящими девайсами, пока толком не выяснено. А вот россыпи мелкой бытовой техники, которой в мае так и не повезло стать подарками для ветеранов, почему-то в ноябре обнаружились у сотрудниц Министерства на дому. Представитель краевого управления ФСБ Марина Моисеева заявила, фактически товары в рамках этих договоров либо не поставлялись вообще, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали госконтрактам. Таким образом, обязательства по договорам не были выполнены на сумму 2,2 миллиона рублей. Деньги поделены между участниками преступной схемы. Почуев, что дело пахнет статьей «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» – это до 10 лет – фигуранты сделали ход конем. На счет министерства прилетело 2 миллиона 200 тысяч рублей. Но это как раз та сумма, на которую куплено непонятно что. Толково придумано, только вот ветераны вряд ли сочтут, что вопрос закрыт. Наживаться на ветеранах – это даже не пробитое дно, это вообще за гранью. Выпуск получается мрачноватый, поэтому под занавес немножко позитива. Хотя и тут все едва не закончилось трагедией. 8 ноября самолет Ан-2, известный в народе как «Кукурузник», выполнял пассажирский рейс по маршруту Архангельск, село Саяна Мезенского района. За штурвалом было двое пилотов, в салоне 12 пассажиров. Однако далеко умчаться не удалось. Буквально через несколько минут после взлета двигатель воздушного судна превратился в тыкву. То есть тянуть самолет дальше отказался. Экипаж ухитрился грамотно выбрать место вынужденной посадки и, сохраняя хладнокровие, не позволяя машине слишком быстро терять ни высоту, ни скорость, сел. В результате, немного не дотянув до болота, кукурузник совершил крайне жесткую посадку в лесу на расстоянии в полсотни километров от места старта. Машина лишилась крыльев, шасси и задней части фюзеляжа. Однако кабина и салон целостность сохранили. Пилоты и все пассажиры живы. У двоих легкие травмы. Все эвакуированы. Но вопрос, как удалось добиться такого результата, пилот Александр сообщил. Ну, наверное, правильные действия были предприняты. Самолет на малой скорости вел, не носом приземлялся. Александр, безусловно, герой и должен быть вместе со вторым пилотом представлен к награде. Но, как известно, героизм одного – это последствия преступной халатности другого. Уголовное дело возбуждено. Жестокие репрессии наверняка настигнут ни в чем не повинных разгильдяев. Может, даже несправедливо осудят очередного расхитителя государственного имущества. Есть желание поддержать Goblin News? Заходи в опершоп. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.